радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня, к великому сожалению, я в гордом одиночестве. Полковник Михаил Тимошенко по метеоусловиям сегодня рядом со мной отсутствует. Я надеюсь, что Михаил позвонит, и когда нужно будет, свяжется с нами, а мы свяжемся с ним. Итак, объявляю повестку дня. Да вы, наверное, кто интересуется нашими передачами, уже знаете ее. Повестка дня звучит так. Почему-то вдруг Пентагон решил в Афганистане нарастить свою группировку. Несколько цифр. Значит, вы должны знать, что когда начиналась эта операция под руководством Соединенных Штатов Америки в Афганистане, то группировка на пике своем, ну, там были разнородные международные силы, она вкупе насчитывала более 102, по-моему, тысяч человек. А по мере того, как Обама там и другие президенты фастали, что все-таки американцы со своими союзниками умиротворили талибов, американцы стали убирать войска и разрешать своим союзникам разбегаться кто куда. И вот так вот доиграли, что оставили там где-то в Кабуле, под Кабулом, 10 тысяч. Ну, 10 тысяч, такой закрытый гарнизон, они никуда не ходили, только терпели мужественные нападки и теракты талибов. Ну и даже собирались вообще выйти начисто, всех, весь американский контингент убрать. И вот тебе хоп, уже идет речь о том, что Пентагон предлагает Трампу послать 30 тысяч американских военнослужащих, ну, или сколотить коалицию, ну, чтобы дешевле было, чтобы меньше гробов шло в Соединенные Штаты Америки. Ну, и здесь возникает вопрос, а в чем дело, что случилось? Ведь так же фастали, что навели порядок, хотя на самом деле еще сильнее вздыбили Афганистан. Вот за время этой войны количество вооруженных отрядов талибов увеличилось аж 3 раза. Говорят некоторые специалисты, что колеблется сегодня на уровне между 60 и 70 тысячами. Это так. Ну, а теперь Сирия. В Сирии потихоньку войска выдавливают террористов. Я имею в виду, конечно, прежде всего тех, которые запрещены у нас в России. Я имею в виду ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. Эти ребята разбегаются. Разбегаются в разные стороны. И вот с недавних пор, а можно точнее сказать, несколько месяцев назад, вдруг обнаружился такой поход игиловцев, проникновение игиловцев и Джабхат ан-Нусры в Афганистан. И вот здесь уже голова болит у Пентагона. Если эти ребята соединятся с талибами, то этой 10-тысячной группировки Соединенных Штатов Америки, ну, там пару дивизий, они считают, стоят так вот по объему, по масштабам, то, может быть, прийти, извините за выражение, хана. Вот, собственно, этим и вызвано усиление группировки в Афганистане и тревоги Пентагона. Потому что, вы сами понимаете, если к этим 60 тысячам талибов добавится еще хотя бы 1020 игиловцев, там, Джабхат ан-Нусровцев и других террористов, которых там потихоньку выжимают из Сирии, то что получится? Получится гигантская гремучая смесь, которая может смести любые контингенты, в том числе, естественно, и афганскую армию. Я попутно замечу, что по самым скромным подсчетам из афганской армии ежегодно убегает, или, если хотите, дезертирует, порядка 6 тысяч бойцов. А вот теперь я подхожу к самому главному. Сегодня состоялось очередное заседание в коллегии министерства, точнее, оно называется селекторное совещание, на котором со вступительным словом выступил министр обороны России Сергей Шойгу, генерал армии. Я вам сейчас назову несколько фраз, которые прозвучали во вступительной речи, и вы тоже поймете, почему-то мы вдруг заговорили про Афганистан. Сергей Кужгетч называет вот такие цифры. Только за июнь от боевиков освобождено 69 населенных пунктов и 12 177 квадратных километров территории. На сегодняшний день к режиму присоединились 228 отрядов вооруженной оппозиции. Внимание, вооруженной оппозиции. В июне соглашение о присоединении к перемирию подписано с представителем 329 населенных пунктов, общее количество которых составляет уже чуть ли не под 2000. А теперь всем внимание. Вы сейчас услышите слова, которые открытым текстом сказал министр обороны Российской Федерации. По сути, это главный силовик страны. Я цитирую. «В то же время провокации сил коалиции, внимание, сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии». Хопа! Ну, разве он сказал что-нибудь новое? Цели ИГИЛа, Джабхата Нусра в Сирии абсолютно теперь полностью совпадают с целями террористических организаций, которые борются против Башара Асада. А как вот уж не сказать об американском вооруженном терроризме? Я вам тут тоже новое не сказал, но это явление существует, и позвольте, я буду называть так, как я считаю необходимым. Кто не согласен, можете позвонить. Ну, а я хочу с вами, дорогие друзья, поговорить. Итак, ваши вопросы, мои ответы, в меру компетенции, в меру моих знаний. Юрий, Московская область, мой первый сегодняшний собеседник.
Здравствуйте. Ну, я уверен, что в Афганистане они наращивают, чтобы в дальнейшем бока поджарить Китаю, ну и, само собой, России.
Вы имеете в виду бока пожать Китаю?
Поджарить Китаю и нам.
Ну, как вы думаете, а в какой форме это может получиться, например, с Великим Китаем? Как вы себе это представляете, у которого 2 200 000 под ружьем, а? Как вы себе это представляете?
Ну, там у уйгуров достаточно. И я думаю, они всех этих боевиков будут, так сказать, нежно оплачивать. И говорить, ты там, кто, Иван, скажем, иди на север на Россию, а ты иди на северо-запад в сторону Китая.
Хорошо, это предположение, но Китай и не та страна, с которой можно так шутить. Но я вас слушаю дальше.
А, вопрос такой. Товарищ Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», однажды говорил о Володине как о возможном преемнике Путина.
Я не слышал вот эти слова, хотя внимательно слушаю все выступления, все выступления Владимира Николаевича. Пока лично пленку не прокручу, я не смогу этого комментировать. Это очень интересный момент, и он требует высочайшей аптекарской точности тех слов, которые произнес главный редактор «Комсомолки». Ну, давайте вопрос. Давайте. Я не могу комментировать. Я не слышал эти слова.
Хорошо. Да, пожалуйста. Я это лично слышал, будучи в трезвой памяти.
Хорошо. А я обязательно послушаю. Обязательно. Да. И в чем суть вашего?
После 21 была передача, ну, вечера как-то вот.
Что будет? Мая. Владимир Николаевич обычно выступает в программе «Что будет» с Александром Яковлевым. Ну, и так. И в чем же суть вопроса?
Вот.
Володя.
Ну, вот, допустим, мне интересно, и всем будет, а вот, ну, извините, единственное чадо Володина, кого он воспитал, кто такой он, всем интересно, если за этот вопрос возьмется задница Москвы или этот наш правдоруб с двумя условными соками, он же половину правды, половину вранья напишет, сообщит, лучше от вас услышать.
Хорошо. Я вас разочарую. Легким нажатием клавиши, обращаясь к маршалу Яндексу, который, правда, врет, но редко, вы обнаружите полную биографию Володина. Откуда он поднимался как политик, какие места, какие должности занимал на государственной службе, как он работал в администрации и как он, наконец, оказался во главе российского парламента. Вот все, что я вам могу сказать. А что касается предположений, то они, конечно, остаются предположениями. Дорогие друзья, надо дожить до официального начала президентских выборов. Через 2 минуты я с вами.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть с пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю, продолжаем военные разговоры. К нам дозвонился Андрей из Красноярска. Послушаем его. Андрей.
Да, добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Вот часто слышишь в новостях такую фразу «экономика ИГИЛ». А кто является спонсором этой экономики ИГИЛ? Кто подлинные хозяева? Угу. Откуда они берут денежные потоки и почему к ним не применяются санкции международные, как пособникам террористов?
Угу. Уважаемый радиослушатель, вы наверняка уже знаете, и это даже звучало из уст официальных представителей Российской Федерации, президента и министра иностранных дел. Конечно, главными кошеварами ИГИЛа, закоперщиками ИГИЛа и финансистами, конечно, являлись на определенном этапе Соединенные Штаты Америки. Мне недавно, ну, несколько месяцев назад, удалось посмотреть пленку, где один из бандитов, возглавляющий одну из террористических организаций, на голубом глазу, прямо в телекамеру, открытым текстом сказал: «Нам американцы давали не только деньги, но и оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие». Это раз. Во-вторых, вы, наверное, знаете, что, вот, допустим, в 2015 году гигантские потоки нефтеналивников перли с контрабандной нефтью куда? И в Турцию, и в соседние страны. По дешевочке гоняли. Так вот, в то время, когда российское ВКС и вместе с сирийцем не припудривали эти колонны, ИГИЛ позволял платить своим бойцам, внимание, по 2-3 тысячи долларов в месяц. Сегодня, когда им ФОС поприезжали, там, говорят, уже и сотню зеленых американских денег, имеется долларов, уже не хватает. Дальше идут соседние страны. Самые богатенькие Буратино, среди них это, конечно, Саудовская Аравия. Она и не скрывает своих симпатий к ИГИЛу, поскольку рассматривает ИГИЛ как главное средство нанесения удара по режиму Башара Асада. Ну и в ряде стран, которые существуют, там и в Иордании тоже, там есть люди, которые спонсируют, которые в свое время были каким-то образом притеснены в Сирии, они смылись в эти страны, и теперь вот эти богатенькие буратино подбрасывают деньги. Да не только деньги, и те же боеприпасы, и так далее. Таким образом, вот эта организация, я имею в виду, конечно, не только ИГИЛ, и Джабхат ан-Нусра, этих две более-менее крупные, хотя там, говорят, наши специалисты насчитывали чуть ли не под 80 разнобродных таких вот с разноцветными знаменами, идеями, но, тем не менее, нацеленных против Башара Асада, там их под 80, да. И с миру по нитке вот эти террористы, конечно, подпитываются. Когда перерубили вот эти нефтеносные каналы, где они зарабатывали бешеные деньги, особенно, да, как бы это Эрдогану не нравилось, но мы фотографировали эти колонны, у нас есть спутниковые снимки, я видел эти снимки в режиме онлайн, там колонны стояли по 3-4 километра нефтеналивников. И вот на них как раз вот и наши и вместе с сирийским нападали. Все, я как мог ответил, потому что еще много людей стоит. Вот, Николай Александрович из Липецка, добрый вечер. Николай Александрович, славный город Липецк, я вас жду, дорогой мой человек.
Я здесь.
Вот и я здесь. Давайте пожмем друг другу руку.
Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте,
уважаемые полковники.
Здравствуйте.
45 лет примерно или больше Я был на Курильском острове Шумшу.
Да.
Вот. И вот я там по долгу службы.
Так.
Вот. Значит, там похоронен солдат при освобождении острова, который повторил подвиг Матросова.
Угу.
Он там похоронен.
Угу.
Там все было нормально. Могилка была, памятник сварной такой был, подписано, что герой Советского Союза. Все вроде бы нормально. Но осталось такой осадок нехороший. Но почему? Почему его не могли привезти на родину? А мать туда возили, мать привозили на могилу своего сына.
Угу.
Так вот, я к вам, у вас спрашиваю, если вы меня слышите, нет?
Я вас прекрасно слушаю.
Да. Неужели так до сих пор этот...
Понятно. Ответьте на вопрос. А когда вы впервые узнали об этом, что там, в этой земле, лежит человек, повторивший подвиг Александра Матросова? Вы в каком звании были? Где вы именно служили? В какой дивизии? Там пулеметно-артиллерийская дивизия есть. Вы уже ушли из эфира. Пожалуйста, так не поступайте. Поговорить же хочется. Александр, город Оружейников, Тула у нас в эфире. Поехали, Александр. Александр, у нас со связью проблемы, дорогие друзья. Тогда я, пока наши связисты наладят связь, я немножко почитаю ваши письма. Мне здесь пишут по WhatsApp. Вот, в частности, пишут про Афганистан. Мы же говорим сегодня об Афганистане, и кто там и как воевал. И вот человек, у которого телефон заканчивается на 85, пишет мне: единственное исключение – Золотая Орда. Чингисгидам пришлось оставить в Афганистане целый народ хазарейцев. Я не оспариваю этого факта, я только настаиваю на одном, что все, кто приходил в Афганистан, всех афганцы били. И так оно, наверное, будет всегда. Пока последний афганец не смешается с горной пылью, эту страну никому никогда не удастся победить. Я это еще и говорю как человек, который на своей шкуре, хотя и репортерской, почувствовал, что такое Афганистан, и многое там видел, а еще больше о многом думал. Но теперь я перехожу к вопросу, который задал мне человек, телефон которого заканчивается на 3049. Он, в частности, пишет. В Пентагоне заявили, что могут разбить российскую армию за 20 дней. Интересно, сколько они выпили при этом. Это будет война лазеров против винтовок. Я вот хочу сразу сказать, вы знаете, меня так заводит, что так и хочется крикнуть: какой дурак вам сказал? Если дурак из Пентагона, тогда это к вам не относится. Хотя бы только потому, что у российской армии тоже есть лазеры, я не побоюсь это сказать. И я был свидетелем испытаний, видел и результаты этой работы. В каком объеме, в каком масштабе, я вам не хочу сказать. Но говорить, что американская армия сплошь и рядом вооружена лазерами, а мы винтовками Мосина, это будет глупо. А российские ракеты уничтожат наша ПРО, это продолжает некий неназванный представитель Пентагона. Ну, прежде чем добраться до российских ракет, пусть они сначала долетят до той позиции, где расположены наши межконтинентальные, там, шахтные или баллистические ракеты. Я бы хотел, конечно, посмотреть, как ваша ПРО, господа американцы, уничтожат нашу атомную подводную лодку, которая там глубоко, в гробовых глубинах Тихого или Атлантического океана, бродит с обеих сторон Соединенных Штатов Америки. В общем-то, у меня, уважаемый Максим Девятов, даже нет никакого желания комментировать дальше этот бред. Ну, вот, ну, описившиеся мальчики в песочнице еще могут поспорить, у кого какая игрушка лучше. А кто кого победит за 20, за 30 дней, это пустые разговоры. Связь восстановлена. Александр, Ставрополь.
Алло, Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы все время говорите факты в студию, факты. Ну вот подскажите, пожалуйста, по поводу ИГИЛ, то, что вы слышали запись там несколько месяцев назад. Вот вы не сказали, нигде вы ее слышали, никто это сказал, ни в какой террористической организации.
Так, Аль-Джазира крутила эту пленку, дорогой мой человек.
Кто, какая
это телекомпания какой? Аль-Джазира, которая работает на Ближнем Востоке. Она
какой организации?
Невероятно. Одной из организаций. Джебхат ан-Нусра. Хорошо. Джебхат ан-Нусра говорил, пойман.
Вот,
один из, один из главарей. Внимание, внимание. Вот он прямо, у него там ни наручников не было. Он добросовестно говорил в эту телекамеру. Кстати, эту пленку крутили, наверное, целый месяц многие страны с Ближнего Востока. Второй вопрос у вас, пожалуйста.
Ага. Еще по поводу фотоснимков, которые в режиме онлайн вы могли наблюдать. Это
да.
Как? Объясните, пожалуйста.
У нас есть Национальный центр управления обороной государства. В него стекается вся информация, которую мы получаем с Сирии. Она добывается разными способами. Космическим, потому что спутник висит, ИА снимаются с беспилотников информация. Поквадратно, да, и она передается в Национальный центр управления обороной государства. Есть закрытый зал, где денно и ночно, 24 часа в сутки сидят люди, которые наблюдают за территорией Сирии. Вот там я наряду с другими журналистами, приглашенным министром обороны, и наблюдал эту картину. Через 2,5 минуты я с вами.
России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Money. Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем, кто только что присоединился к радио «Комсомольская правда» 97,2 FM. Я Баранец, а ко мне Виктор меня зовут, и ко мне дозвонился Виктор из Москвы. Послушаем, Виктор.
Виктор Николаевич,
да,
здравствуйте.
Приветствую.
Вот позвольте выразить вначале свое, так сказать, сомнение, и хотел бы я ошибиться, вот что Михаил Владимирович сегодня отсутствует. Я не знаю, какая причина.
По метеоусловиям я сказал.
По метеоусловиям. Да. Можно и описаться, и все прочее, прочее.
Нет, он просто находится далеко от Москвы. Там дожди. Вы же слышали, 4000 людей остались без света. Там дождь. Там. Ну, больше я не могу сказать, потому что это будет бестактно.
Хорошо, спасибо. И еще вопрос конкретный. Вот Катар. Ну, не так давно, ну, год-два, может быть, назад, ну, три... Катар это был злейший враг, его там союзники против России. Сейчас Катар что-то, чего-то, вот как-то раз, как-то отсек, отпочковался, и вроде бы он начинает уже и хочет и с нами задружить. Вот объясните, пожалуйста, ситуацию конкретно, что там на самом деле творится-то? Спасибо.
Если вы внимательно читали заявление ряда государств, они выкатили Катару ультиматум, в котором, в частности, потребовали там разорвать отношения с Ираном, перестать продавать в некоторые страны нефть и так далее. Катар не хочет подчиняться общим правилам игры среди арабских государств, что, в общем-то, вызвало состояние озверения среди них. Он такая белой вороной вдруг оказался. Но, тем не менее, посмотрите, как вдруг вокруг Катара запрыгал на одной ножке Тиллерсон, как он стал с утра до вечера, говорит, ребята, помиритесь, давайте сгладим температуру отношений и так далее. Катар – это фактически уже становится некой такой перчаткой, еще одной перчаткой на руках Соединенных Штатов Америки. Они просто с ним не хотят ссориться. Оружие подбросили на немалую сумму. Ну, в общем-то, Катар все больше и больше ориентируется на Соединенные Штаты Америки. Но главная причина вот этой выскочки Катара, конечно, экономическая, потому что он хочет оказаться хитропопией всех других и потихоньку приторговывает нефтью, не считаясь с теми расценками, которые, в общем-то, договорились арабские страны установить в данном регионе. Дорогие друзья, 4 часа мог бы рассказывать, замолкаю, потому что, говорят, ко мне дозвонился Александр из Волгограда.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Виктор Николаевич, можно немножко историю отмотать лет на 25 по Европе или нельзя?
Чтобы можно и на 45, но только, пожалуйста, побыстрее вопрос потом. Хорошо,
коротенько.
Потому что
возьмем 90-е годы.
Да.
Англия, уходя вот с одного острова, знаете какого, поставила условие: ребята, 25 лет, мы аккуратненько уйдем. Ушли. Советский Союз, Европы...
Стоп, давайте я... Подождите, остановитесь, пожалуйста. Да. О каких 25 годах? Проясните мне, пожалуйста, уточните ситуацию.
Сингапура, Англия уходила.
Так. Вот теперь я вас понял. Дальше.
Россия ушла моментально за год. Неужели нельзя было поставить условия? Ребята, чехи, венгры, мы уйдем, но вы будете нейтральными 50 лет. Можно было таким образом понять.
Можно. Это была стратегическая дурь человека с отметкой на правой части лба.
Ну, в общем, признаем, что нами правят не всегда умные люди.
Канадский батальон уходил из Германии. Батальон, там, по-моему, 300 или 500 человек. Он, говорят, уходил 11 лет, пока каждый офицер не получал в зубы ключи от квартиры на территории Канады.
Вот так надо было и нам условия ставить.
Да, вот мы...
второй вопрос.
Да, пожалуйста.
В нулевых годах мы в экономику штатов через ценные бумаги вкачали несколько сотен миллиардов долларов.
И сейчас вкатываем ценные бумаги.
Зачем?
Продаем. Потому что говорят, что из воздуха делаем деньги.
Миллиарды вкатываем.
Вкатываем. И сейчас, вы же видите, не отрицают наши министры,
теперь
что мы ценные бумаги.
Маленький, у кого уже беседуем. Вот у нас приватизация произошла, в частных руках находятся комбинаты, месторождения, некоторые прочие.
Угу.
Эти же господа выехали за границу, скажем...
Да не все выехали, не все, давайте не... Не все выехали. Внимание, остановитесь. Не все выехали. Дорогой мой человек, но мы же договорились разговаривать с вами, а не трындеть в одну руку. Я говорю, не все выехали.
Ну, многие.
Я почему-то не вижу глав крупнейших газовых или нефтяных вот этих вот департаментов, скажем так, что они ошивались где-то там по улицам Нью-Йорка или Вашингтона. Они здесь. Зачем же вы...
Моя воля, сказал, ребят, вам приватизацию разрешили. Это народное достояние, чтобы вы ему сделали высшим классом рентабельность. Вы рентабельность сделали, но деньги вкладываете. Челси, Арсенал, хрен знает еще куда-то. А в Россию кто вложит? Ребята, вернуть деньги обратно и заводы вернуть, не по назначению бизнес идет.
Вернут, я опять говорю, и разворуют, и все. У нас нет такой
пусть
проблемы,
как... Народ, но не Запад.
Что?
Через них.
Народы так воруют, дорогой мой. Он никогда не прекращал воровать. Все,
вот
разница
вопросы,
с олигархами.
Они кружат головы, понимаете?
Есть такой вот набор претензий к власти, к любым ее этажам. Он как суповой набор. Обязательно, как солдатская картошка в меню. Он каждый день раздается из наших уст. Это уже на протяжении сколько? 26 лет, да?
А то оно получается, Николай, знаете, мясо кому-то, народу капуста.
Дорогой
а
мой человек, мы с вами констатируем факты. Вот понимаете, я не первый раз слышу. Предлагайте, что делать? Возьмем виллы, пойдем забирать заводы нефтевышки? А?
Не надо. Ну,
а что?
Надо
призывать,
ребята, о народе не забывайте.
А призывами эту жирную задницу российского капиталиста не проткнешь, дорогой мой человек. Не проткнешь.
А то получается раньше.
Да я умею лучше вас констатировать боли России. Я всегда жду.
А как народ подтянуть к свершениям экономических? Как? За какие усы?
А вы думаете, народ быстро подтянешь в условиях несправедливости капитализма? Так вот быстро и подтянешь?
Тогда, значит, 50 лет вычеркнуть надо из истории нашей страны. Пока народ забудет, что такое народная
собственность. Почему 50? С 17-го года по 91-й. Почему? Извините, мы не 50, там, по-моему, больше было, да.
Сейчас... Не, я веду сейчас грядущих. Лет 50 надо вычеркнуть, потому что народ не воспринимает. Мы еще оглядываемся назад. Мы живем с вами, вы взрослый человек и я. У нас в одной руке социализм, другой сейчас капитализм. И у нас есть что взвесить.
Дорогой мой человек, давайте не повторять очевидные вещи, а задумываться о другом. Как выправить это положение, чтобы вы не звонили в военное ревю и не говорили о гигантской массе несправедливостей, которые существуют в нашем государстве. Давайте вместе, народом, думать, с вами вместе, предлагать какие-то конструктивные идеи. А не давайте вилы...
Я смогу озвучить.
Ну, дорогой мой человек, не все... Вы знаете, ко мне тут иногда в редакцию приезжают с идеями создания всепланетарного правительства. Я это прекрасно понимаю. Я люблю ясные, четкие, рациональные и, главное дело, осуществимые идеи. Владимир из Липецка дозвонился в военное ревю. Привет, Владимир.
Добрый день, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Владимир Липецк. Да. Вот как раз про рациональные зерна. В одной передаче на вашем же канале слышал, что правительство по регионам выделило 190 миллиардов рублей для того, чтобы помогать инвалидам. Ну, где-то пандусы, где-то что-то. Из них наши умные правители региональные потратили только 12%. Остальное осталось нетронутым. Вот меня, простого человека, знаете, поразила простая, как бы сказать, идея этого решения. Подъезжаю к другу на рыбалку ехать. Он в новом доме купил квартиру. Построенным домостроительным комбинатом в Липецке. Вы представляете, там ни пандус, ничего. Поставлен элементарный подъемник с электродвигателем, с кнопочкой. Инвалид-колясочник заезжает, нажал кнопочку, и он поднялся, решается проблема. А наши умные головы, правители, не смогли даже вот в таком плане потратить деньги, которые им были выделены.
Они за это еще и ордена получат, за экономику, понимаете? За то, что они вернули.
За то, что
деньги
сэкономили?
Да, конечно, у нас такая практика тоже есть.
Виктор очень Николаевич, часто, такой вопрос. Вот есть умный человек, Яков из Израиля, выступает частенько, у Соловьева он бывает.
Яков,
да?
Кедмин, да.
Умный человек, я считаю, да. И он всегда говорит, что вы на них оглядываетесь, вас и так поливают со всех сторон, делайте то, что надо, делайте, что нужно, и не оглядывайтесь. Вот у меня предложение, Лавров взял бы пузыречек какой-нибудь и постучал по столу и сказал бы, вот здесь химические вещества... Правый сектор хочет где-то применить. Мы идем туда наводить демократию.
Вы абсолютно правы. У нас за 90-й год мы растеряли такую стратегическую политическую линию, как наступление. Вы абсолютно правы. Вы посмотрите, что сейчас творится вот с предстоящей встречей Путина и Трампа. Что вытворяют в Белом доме? Они там якобы советуют Трампу не встречаться. Они советуют Трампу найти время для президента России. Я был бы советником Владимира Путина. Я бы сказал, Владимир Владимирович, вы занятый человек. У вас на плечах такая великая страна. Если у вас там найдется минуточек 5 для того, чтобы где-нибудь в коридоре перекинуться словом с этим вот рыжим представителем этой страны, да, то, может, позвольте себе так вот походя с ним поговорить и езжайте в Москву, продолжайте дальше рулить Россией. Дорогие друзья, нас приучили к тому, что... Вы посмотрите, каждый день на утро протираешь глаза, новые санкции. Новые санкции. На вас накладывают эту бетонную информационную плиту санкций. И ребенок, идущий в школу, в детский садик даже, все кругом. На нас почему-то санкции. Все отсюда пошли молва, что мы со всеми рассорились и так далее. Дорогие друзья, мне кажется, что вот тут вы правы, уважаемый радиослушатель, что надо научиться давать по зубам и крепко. Но мы в 90-е годы вот, ну, какой-то менталитет себе создали, официанточки Запада. Чего вы изволите? Ну, вы помните, Борис Николаевич этим пробавлялся, я уже не говорю про Горбачева, да? Но сейчас в Кремле Путин, сейчас многое поменялось. И вытирать ноги о Кремль уже никто никому не позволяет. Но вот насчет пробирочки с мукой, да, я бы принял это, эту идею и при случае тоже подскажу. Сергей Владимирович, пора бы нам тоже муку показывать и говорить, что это Трамп пытается припудрить Сирию. Через 10 секунд начнется перерыв, а потом продолжим разговор.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем наши разговоры в военном ревю. К нам дозвонился Сергей, город Москва. Послушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Николай.
Добрый день.
Вы знаете, я соглашусь по Афганистану, что я думаю, там американцы пришли всерьез и надолго, и там контролируют все полевые командиры.
А с чем вы не соглашаетесь? Что я сказал, что они прибегут туда и убегут сразу? Что, с чем вы не согласны? Конкретно, с чем вы не согласны? Первое, второе, третье.
Ну там, поймите, там работают лаборатории по производству героина, и все отправляется через нас, через Ростов, военная база американская.
Вы мне глаза открыли, я вдруг узнал, что Москва – это столица нашей Родины. С чем вы не согласны, дорогой мой человек?
Почему нельзя это прекратить? Санкции, мы наркотики шлем, и американцы через Афган, через нас гоняют. Вы неужели этого не понимаете?
Подождите, пожалуйста, а ну быстренько остановимся. С чем вы не согласны? Спокойно ответьте. С чем конкретно?
Я не согласен в том, что с Афгана героин таскают американцы через нашу базу в Ульяновске.
А я говорил вам что-нибудь... уже через наркотики...
А вы что, не знали этого?
А вы там что, совковой лопатой в Ульяновске героин собираете, чтобы у вас такая осведомленность?
А вы там были? А вы были на этой базе?
Был.
Вы могли то пройти?
Был. Был.
Вы можете туда попасть, хотя бы. Что они там везут? Портянки везут или
их
что?
Их уже ничего не везут, кроме... Везли презервативы, воду и памперсы.
А, ну я понял. И героинчику чуть-чуть, да? Немножечко.
Но зачем нам эти сельские догадки? Ну, в баньке пьяный рассказывает. Нет, атомную бомбу. Дорогой мой человек, атомную бомбу.
Мы так не дурные, что мы не понимаем.
Это не дорогой мой человек, это не мой дивизион, дорогой мой человек. Это вы вам... Не-не-не, не надо, не надо. До свидания, дорогой мой человек. Это на базаре. Это на базаре. Я вам авторитетно, немедленно по селу пробегитесь и скажите, Баранец сказал, американцы из Афганистана возят ядерные бомбы и разгружают их в Ульяновске. А Иван Иванович Протопопов их помогает загружать на Б-2. И потом они дальше везут в Соединенные Штаты. Вот это для вас разговор. Это у вас будет, будет другое военное ревью. Поехали. Николай Пермь. Николай Пермь, пожалуйста.
Да. У меня два вопроса.
Да.
Первый вопрос. Около Печоры там стоял полк бомбардировщиков, что ли. Там все разворовали. Там что-то сейчас есть?
Кроме бетонных плит, пока я там ничего не видел.
Да там бетонных плит даже уже нет.
Да, да. Так, второй вопрос. Да.
С Перми. За сколько долетит, если встретить наш... Ну, вот эти... У нас сколько там? 6 или 8 истребителей. За сколько они долетят, чтобы встретить ракеты?
Внимание, внимание. А ну давайте по-русски. Можно я за вас задам вопрос? А может, я пойму Баранца? Скажите, пожалуйста, ракета, запущенная с территории Восточной Европы, американская ракета, говорит, спрашивает у вас Баранец, за сколько она долетит до Перми? Баранец вам ясно вопрос задал или нет? Правильно я понял Баранца, нет? Неправильно, да? Ну, тогда разговора не может никакого быть. Поехали дальше. Петр Николаевич Хабаровск, мой любимый город, город моей офицерской юности. Хабаровск, привет.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаем.
Недавно, что пару недель, погибла внучка Никиты Хрущева.
Да.
А отец Леонид передали все радио новости, что он пропал без вести. Хотя я читал в газете «Аргументы недели», его расстреляли за измену. Почему даже в этих вопросах дают неправду?
Какая неправда?
Ну, что он погиб без вести, пропавший.
Кто конкретно?
Леонид Хрущев.
Вы имеете в виду сын Никиты Сергеевича Хрущева?
Да, да, да. Внучка.
Так. Отец, а вы не согласны с тем, что он пропал без вести, он живой и где-то работал на пользу Соединенных Штатов Америки, да, по вашей версии?
Его расстреляли за измену Родины. Это статья была в аргументах недели.
Да. Вы знаете, есть такие братцы-журналисты, которые намыливают любую историю, да? Иногда такие истории вкусные, они кушаются хорошо простодушными читателями, да? А если вы читали, ну, не хочу популяризировать, но очень серьезное издание «Огонек», которое с документами в руках много-много лет назад доказало то, что действительно этот человек пропал без вести. Едем дальше, дорогие друзья. Очень много писем и звонков. Я не успею. Александр из города Королева. Добрый вечер.
Вечер добрый, уважаемый Виктор Николаевич.
Добрый.
Мне вот интересно ваше мнение. Вот наши некоторые друзья в Европе очень противятся постройки Северному потоку, второй линии,
да.
Значит, ну и также Турецкому потоку. Не потому ли они так вот противятся, что если мы перестанем через Украину качать газ, то те деньги, которые мы платим сейчас Украине, скажем, за прокачку по их территории, значит, Украина перестанет покупать, и, конечно, ихнему режиму будет очень тяжеловато. А чтобы держать этот режим на плаву, придется тогда европейским странам эти деньги возмещать.
По реверсу, да, по реверсу, да. Ну, что я вам скажу? Петро Порошенко сказал, Россия поступила как предатель, да, замутив этот Северный поток. И, безусловно, вы правы. Мы решили вот эту линию отработать. Естественно, гигантские деньги, которые на халявку получала Украина, мы с этим закончим. Но вы обратили внимание, как американцы озверели от этой же проблемы. И на что Германия сказала: Вашингтон, а ну не суй сюда нос, занимайся там своим континентом. Дайте Геннадий из Ставропольского края. Геннадий, я уже не дождусь, пока вы включитесь.
Здравия желаю, товарищ.
Давайте, а то времечко идет, да, люди еще звонят.
Ну, у меня такой вопрос. У меня есть товарищ, служил в Афганистане. Вот сейчас, ну, он не получал удостоверение. Сейчас начали
Стоп. Это что, человек побывал на войне, на фронте и приехал без удостоверения?
Да, он увольнялся из госпиталя у ее ранения.
Вы знаете, ну, уж извините, когда война закончилась, чтобы сейчас его не ветеран, не участник боевых действий. Ну, извините, я журналист, но даже по тем законам, которые... Я не получаю афганские деньги, хотя я участник, да? Мне совесть не позволяет, потому что я на пулеметы не ходил, грудью не закрывал душманские пулеметы. Я там делал дело репортера, я писал летопись афганской войны. Но человек, который там проливал кровь, вы видите, в госпиталь попал, и он не участник афганской войны.
Ну да, вот до сих пор ничего не делал.
А ну давайте попросите его, скажите, что есть Витька Баранец в «Комсомольской правде», да? Пусть он мне напишет, с какого периода, по какой, ВЧ номер, где он заезжал, с какой воинской частью, как, в каком госпитале, на Ташкентском, Кабульском, где он. Пусть он всю свою сагу распишет, да? И в «Комсомолочку», пожалуйста. Кто у нас там следующий, дорогой? Оля, первая дама военного
Рио.
Приветствую.
Да. Ну, вопрос такой. Моей хорошей знакомой дочь дипломированный переводчик. Мечтает служить в российской армии, как ее мать. Не получается пока в Ростове устроиться на службу.
Скажите, она дипломированный, пожалуйста, военный переводчик?
ЮФУ закончила. Нет, по-моему, нет.
Она просто переводчик.
Да, она просто
переводчик. И она хочет, она в то же время, она хочет быть военнослужащей, да? Военнослужащей,
да?
Хорошо. А первый вопрос. Ну, допустим, есть такое заведение интересное, военкомат. Она туда ходила?
Не знаю, ну, наверное, мать
военная. Сначала, давайте сначала начнем, чтобы записалась в военкомат, да, в военкомат, и сказала, что я хочу служить.
Ну, говорят,
да,
что сейчас вот министр не приветствует женщин в армии.
Дорогие друзья, посмотрите, там, по-моему, Тимошенко дозванивается. Внимание, какой идиот вам сказал, что министр не приветствует военную? Знаете,
хорошо, подождите, я поняла.
Можно я вам военную тайну раскрою для ЦРУ? Так, не буду говорить. От 30 до 40 тысяч женщин сегодня служат в родной мне российской армии.
Да.
В том числе огромное количество переводчиков. Ох, вы видели, какие же переводчики. Ну ладно, дальше. Что у вас там?
Виктор Николаевич, второй вопрос. Вот в связи с тем, что у нас недостаточная рождаемость русских, скажите, пожалуйста, как вот поднять наш генофонд русских россиян? Не думает ли армия российская, вот, может быть,
помочь оплодотворению женской части, что ли? Это мы умеем.
В израильской армии.
Ну, нельзя же президенту издать указ. Ребята, быстренько ночью свет выключили и сделаем 1,5 миллиона защитников Родины. Так не бывает. Моя мысль проста, как черенок саперной лопатки. Пока такое материальное положение будет у народа, ему не очень-то захочется усиливать свою сексуальную активность. Понимаете, я думаю, что рождаемость российского народа будет увеличиваться по мере того, как народ станет жить лучше. А сейчас, дорогие друзья, я прощаюсь с вами до понедельника. Надеюсь, Михаил Тимошенко будет обязательно со мной. Всего вам доброго, приятных выходных.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.